Продолжаем читать наставление преподобного Антония Великого. В прошлый раз мы говорили, читали два слова Антония Великого о воле Божьей. И закончили мы прошлую беседу, так скажем, простыми правилами, что можно сделать, чтобы каким-то образом познать Бога, и возможно ли это вообще, и как можно это сделать. И мы перечислили три правила, которыми, исполняя которые, можно познать Бога. Но есть еще одно правило, о котором Антоний Великий говорит отдельно в 164-м слове. «Знает Бога, и знаем бывает от Бога тот человек, который старается быть всегда неотлучным от Бога. Неотлучным же от Бога бывает человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного удовольствия, не по недостатку средств к тому, а по своей воле и свободной воздержанности». То есть, четвертое правило, на котором особо акцентирует внимание сам Антоний Великий, является воздержание чувственных удовольствий, когда человек свободно и благоразумно ограничивает вот именно спектр и напряженность этих самых удовольствий. Здесь без, скажем, пока мы не касаемся темы, насколько ограничивает, что ограничивает, а что в принципе человек, который ищет Бога и желает быть найденным Богом, он не с неизбежностью должен ограничивать себя в жажде удовольствия хоть как-нибудь. Конечно, есть и Антоний Великий, как не невелико это слово, тем не менее находит возможность сказать, что есть люди, которые вроде бы и не позволяют себе много удовольствия, но не потому, что они действительно воздержаны, а просто возможности у них нет. Многие люди не ходят в рестораны, не играют в карты, не участвуют, не играют на тотализаторе, не ставят ставки на какие-нибудь игры, не участвуют, скажем, в игре на бирже, не отдыхают на морских курортах, не плавают на яхтах и прочие такие вещи. И на самом деле никакой добродетели в этом нету. И дать человеку возможность, может быть, он еще и больше позволил. Просто нет возможности, он этого себе и не позволяет. В этом нет ни добродетели. И стало быть, когда человек вроде бы и живет лишенный, казалось бы, лишенный всяческих удовольствий, так, невинные шалости, сериал по телевизору посмотреть, да соседкой поругаться, вроде больше и нет ничего по сравнению с тем, что там как роскошествуют и что себе позволяют разные сильные и богатые люди мира сего. А тем не менее, на самом деле, часто бывает, что сильные и богатые могут больше познать и быстрее познать Бога, чем вот такие люди, которые всего лишенные, потому что здесь главным является не количество удовольствий, а участие в ней воли. Человек мог бы позволить себе гораздо больше, чем позволяет себе на самом деле. Да, он, допустим, ну, скажем так, условно отдыхает где-нибудь там на Лазурном побережье в очень дорогом отеле, позволяя себе действительно все, скажем, возможности отдыха, которые в этом отеле предусмотрены. За отдельную плату он много отдыхает, потому что вот надо как-то, единственная возможность у него есть там 2 недели, 3 недели, он отдыхает. Действительно, ну, ни в чем себя не ограничивая. Но при этом он мог позволить и отдыхать и в другое время, и в другом месте, и позволить себе не 3 недели, а полгода отдыхать. И мог позволить себе не только расслабляющее удовольствие, но и просто греховное удовольствие. Но он решил этого не делать в силу каких-то одному ему ведомых причин. И это уже дорогого стоит. чем человек, который вроде бы и никаких удовольствий-то у него и нету, по большому счету, но он и в них себе не отказывает. Все, что у него есть, какие возможности получать удовольствие, он их все использует. А все, что не использует, просто потому, что возможности нет. И поэтому часто человек, хоть в чем-то себя ограничивающий, уже в силу этой ограниченности, он может быть ближе к Богу. Ему в силу определенной напряженности воли, сдержанности ума, постоянного контроля, который внутреннего такого счетчика, который говорит, это ты делать не будешь, это ни к чему, это тебе зачем, это напрасно, это тебя недостойно. Вот этот внутренний контролер, ведь это и есть деятельность того самого ума, о котором так много в этом сборнике наставлений говорит Антоний Великий. Мы уже не раз об этом говорили, читали, обсуждали. Вновь и вновь он возвращается к тому, что важен человеческий ум, что с него начинается возможность обращения к Богу. И вот человек, который привык умом контролировать свою чувственность и умом сдерживать себя в получении удовольствия, на которых у него есть все возможности, говорит о том, что ум человека не совсем потерян. Ум человека жив, и он свои требования ему предъявляет. Именно по этой причине такому человеку и обратиться так к Богу бывает значительно легче. И познать Бога бывает значительно легче, потому что ум-то он свой. Совсем не расслабил, не растерял, не растратил. Он по-прежнему прислушивается к нему, хотя мы не можем залезть в его душу и посмотреть, как это происходит. Мы только судим, мы только превозносимся над ним. Вот какой нехороший человек, не то что мы. А дай нам такую же финансовую, политическую или еще какую-нибудь возможность, мы бы на самом деле, сами того не подозревая, сделали гораздо бы, позволили бы себе гораздо больше и сделали бы все гораздо хуже и согрешили бы гораздо серьезнее, чем он это делает. В том числе и поэтому Господь постоянно заповедует нам не судить. Но вот остановимся на том, что это возможность ума ограничивать себя в чувственных удовольствиях – это одно из условий быть познанным от Бога и знать Бога, как пишет в 164-м слове Антоний Великий. Вообще же, стоит поговорить немного и о грехе. И у Антония Великого, как мы видим, есть несколько в корпусе этих второго сборника наставлений, есть несколько слов и о грехе, и о падении. Грех по существу есть неисполнение воли Божьей, когда человек не просто даже не исполняет волю Божью, а сознательно противоречит воле Божьей. Конечно, так скажем, рассматривая себя поверхностно, не готовясь серьезно исповеди в купели покаяния, а подходя к ней формально, мы склонны говорить о том, что мы грех делаем несознательно. Мы не знали, что Бог хотел это, а мы сделали так. Мы же не образованные в этом отношении, из Евангелия не читали, заповеди Божьих не знаем, поэтому ну вот делаем уж как нам на ум взбредет. И, конечно, наверное, что-то делаем неправильно, но, в принципе, Господи, ты же понимаешь, что мы не виноваты в этом. На самом деле это только при поверхностном подходе, только тогда, когда человек просто хочет подготовиться к исповеди, не родить исповедь в купели покаяния, а просто перечислить, вспомнить те грехи, которые он сделал, их перечислить. Но и это отличается очень сильно. Человек, родивший исповедь в купели покаяния, он приходит перед лицо Бога обвинять самого себя, как тот мытарь, из Евангелия бить себя в грудь и кричать: «Боже, милостив буди мне грешному». А человек, который не знает, что такое покаяние, даже не встречался с ним и не прикасался к его очистительной купели, он просто что-то помнит, что-то вспоминает, какие-то грехи ему не очень приятно вспоминать, но приходя пред лицо Бога, он говорит: «Господи, я вот это и это сделал, ну ты же понимаешь, Господи, что по-другому-то было, собственно, нельзя поступить, и я этого не знал, и обстоятельства были такие». То есть человек приходит с мыслью сам себя оправдать, не осудить, как мытарь, а оправдать, что да, стыдно за некоторые вещи, но другой возможности не было. И поэтому только в купели покаяния, в огненной купели покаяния, в очистительной купели покаяния человеку открывается это, ну я не скажу страшное, хотя она страшная, а простая правда, что человек совершает грех, потому что хочет его совершить. Он совершает грех, зная, что это грех. Он знает это, как в тот момент, когда совершает. Он не знает, угодно это Богу или не угодно. Он может даже в Бога не верить. Но он знает, что совершает сейчас то, чего совершать не должен. Он знает, что совершает недостойный его поступок. Поступок, несущий зло. Он знает, что творит зло, и он выбирает творить зло. В тот момент, когда он сознает, что этого делать нельзя, он знает, что можно сделать и иначе, что есть другая возможность, но он ее отвергает. Это все совершается иногда очень быстро. Решение происходит, казалось бы, мгновенно, но человек, если будет честен перед собой, если покаяние расплавит те искусственные оковы, которые он окружил собственную память и собственное сознание, он увидит, что даже в эту секунду выбора он знал, что он должен сделать на самом деле, но это ему не понравилось. И он сделал то, что ему больше нравилось. И в сущности всякий грех, и однажды человек это узнает, потому и суд-то будет страшный. Каждый грех, который сделал человек, он сделал вопреки воле Божьей. Он каким-то образом сознавал, что есть воля Божья и что он ждет от него Бог, но сделал совершенно иначе, чем ждал от него Бог, и поэтому поступил наперекор Богу. Конечно, в абсолютной степени это не всегда дается человеку испытать, но в глубине-то это прекословие, наперекорство Богу, оно присутствует в каждом человеке в момент, когда он творит грех. Поэтому не случайно Господь назвал народ Израиль жестоковыйным, то есть постоянно сопротивляющимся Богу, который не хочет покориться воле Божьей. Если мы вспомним Адама, Каина, Саула, Иуду, мы увидим, что да, иногда может показаться при каком-нибудь так фривольном рассмотрении их жизни, душевном, сентиментальном рассмотрении их жизни, но в принципе люди-то ведь ничего плохого не сделали. Ну, так, как мыслили, так и творили, иногда очень даже героические поступки совершали. Вот Каин, например, сколько много блага цивилизации принес. Вот. Саул опять-таки всех врагов победил. Иуда, так он просто хотел Христа таким образом спасти, спровоцировав его на какие-то конкретные действия. Да все можно увидеть. Но когда мы видим эти поступки так, как видит их Священное Писание, мы понимаем, что это всякий раз именно было сознательное сопротивление божественной воле, что особенно ярко видно в истории Каина. 60-е слово Антония Великого. звучит так. Не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делает что худое. Вкушать пищу не есть грех, но грех кушать ее без благодарения, неблагоговейно и невоздержанно. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно. Не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом. Не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать. Не грех утруждать руки милостыни, подаяние, но грех позволять хищение убийства. Так каждый грешит, когда по нашему свободному произволению делает злое вместо доброго, в противность воле Божьей. Я подчеркиваю вот эти слова последние, в противность воле Божьей. Всякий человек делает зло вместо доброе, сопротивляясь Богу. В том-то, в сущности, и беда, в том-то и горе человеческое, в том-то и источник смерти, что когда человек творит грех, он творит его всегда против Бога, всегда как бы отсекая себя от единственного источника всего хорошего в нем самом, в человеке. Каждый раз, совершая грех, человек производит духовную экзекуцию, обрубая те ниточки, которые связывают его с жизнью. Он, прежде чем совершит однажды физическое самоубийство, с каждым грехом совершает его духовно, разрывая свою связь с Богом, всякий раз идя наперекор ему. И, собственно, именно эта способность человека в грехе идти наперекор Богу, опознается, определяется тем, что человек оправдывается. Вот это состояние оправдывающегося на исповеди человека, оно, во-первых, мелко, некрасиво, во-вторых, неспасительно, бессмысленно, глупо, и ничего человеку не дает, кроме одного. Вспомнив себя оправдывающимся на исповеди, он может, задумавшись над этим, понять, а почему он себя оправдывает? Если он действительно не виноват, чего оправдываться, ведь Бог и так знает, что ты не виноват. А если тебе хочется оправдаться, то само это желание оправдаться и есть сознание совершенно отчетливой реальности. Я действительно виноват и мог поступить иначе, но и мне это неприятно чувствовать, мне это стыдно, и я хочу замазать вот этот стыд свой перед своей совестью. Но замазывая его, я же сознаю, что я просто пытаюсь уйти от правды о самом себе. Я просто не хочу видеть эту правду. Вот это желание оправдаться, оно даже перед Богом невозможно оправдаться. Мы видели, как это делал Адам. Само желание оправдаться, оно вызвано человеком, сознающим, что оправдание бессмысленно и невозможно. Он сознает, что на самом деле он мог поступить иначе, только он хочет вот эту свою перед самим собой оправдаться. А если он перед самим собой оправдаться, тогда, стало быть, и судья-то внутри него самого. Он от кого пытается сбежать? От кого уклониться? Если он сознает сам же в тот момент, когда оправдывается, что мог он поступить иначе, просто не захотел. В 51-м слове Антоний Великий пишет так. «Грех, быв понят душою, ненавидим бывает ею, как зверь зловоннейший. Непонятый же он бывает и любим, не понимающим его». И, порабощая любителя своего, держит его в плену у себя. А он, несчастный и бедный, не видит, что для него спасительно, даже не думает о том, но полагая, что грех красит его, рад ему. Что значит грех, понятый душой. То есть грех, понятый как противление Богу, как борьба с Богом, и в силу этого, как кушение смерти, вызывает ненависть ко греху, когда именно таким образом грех понимается. Поэтому человек в грехе всегда отворачивается от подобного понимания и оправдывает себя, придумывая извинения, чтобы не сознавать себя врагом Богу, потому что никто, сознавая, что Бог есть, не захочет одновременно сознавать себя врагом Богу, и поэтому человек пытается оправдаться бессмысленно и бесплодно, так же, как Адам, но сознавать себя врагом Богу невыносимо, как это мы видели уже и в судьбе Каина. И человек, то есть душа должна понять грех именно не как сладость, а как смерть. Душа должна понять грех не как свою волю, хотя, несомненно, моя воля, раз я совершаю грех, а как сопротивление Богу, как то, что сделано наперекор Богу, как вражду против Бога. Собственно, именно в такую противопоставление ставит человека согрешающего апостол Яков в своем послании, что дружба с миром есть вражда против Бога. Что всякий раз, когда мы выбираем грех, мы враги Богу. И душа должна это понять, только тогда она обретает силы бороться не на жизнь, а на смерть против греха. Пока она не видит ужаса греха, она не может бороться. И в этом одна из задач современной культуры, но не сегодня возникшая, лет еще 200 назад, когда грех всячески старались обелить, всячески показать, что он человечен, что он не страшен, что он допустим, что он оправдан, что ничего плохого в нем нету, дойдя до конца того, что в сущности борьба с грехом и есть самое страшное заблуждение человечества, потому что порождает все его депрессии, все его комплексы, все его фобии и так далее. Не надо бороться с грехом, делай все, что тебе нравится, что естественно, то не безобразно, и таким образом у тебя не будет никаких проблем, и ты будешь свободен и замечательно наслаждаться жизнью будешь. Но при таких условиях бороться с грехом не только нет сил, нет никакого желания, да и нет никакого смысла. Оказывается, грех – это одно из важнейших условий существования человека. И человек потому и позволяет себе грешить, нисколько по этому поводу больше не переживая. Но от этого-то легче ему не становится, потому что грех есть вражда Богу. И цивилизация, которая поставила в основу своего существования столько грех, и грех во всей его полноте, широте и глубине, насколько это доступно человеку, ведь становится богоборческой цивилизацией, богопротивной цивилизацией. И поэтому совсем не случайно, отвоевав себе право называть грех достоинством и благом человеческого естества, в конце концов эти же люди в рамках этой же культуры, этой же парадигмы начинают бороться с крестами, с иконами, с храмами, с христианством, со Словом Божьим, со всем тем, что связано с представлением о Боге в человеческом опыте и в человеческой культуре. Это не от незнания и не от того, что люди забыли собственные демократические принципы. Это логика жизни. Если они в основу всего положили грех, им с неизбежностью приходится объявлять войну Богу. По-другому-то и не бывает. В 52-м слове Антоний Великий пишет дальше. «Чистая душа, будучи добротна, освящается и сиевается Богом,
И тогда ум помышляет о добром и рождает боголюбивые намерения и дела. Но когда душа осквернится грехом, тогда Бог отвращается от нее, или лучше, сама душа отделяет себя от Бога, и лукавые демоны, вошедшие в помысл, внушают душе неподобные дела, прелюбодеяние, убийство, хищение и подобные им демонские злые деяния. Говорит преподобный Антоний и о том, что происходит в грехе. Часто говорят, Бог оставляет человека. Но на самом деле всегда бывает по-другому. Человек отворачивается от Бога, поэтому и не чувствует Бога. Перерезает ниточки, корешки, веточки, связывающие его с Богом, и поэтому его не чувствует. Он обрезает жизнь, посредством которой чувствовал себя причастным этой жизни, и поэтому кажется, что Бог его оставил. Почему в моей жизни ничего не получается, возмущается человек, хотя на самом деле он просто сам регулярно посредством выбираемого греха оставлял эту самую жизнь, источник радости в этой жизни, источник блага в этой жизни. И наоборот, видим людей, которые всю жизнь старались жить с Богом, даже находясь в самых отчаянных ситуациях, они никогда не отчаивались и чувствовали, что Бог никогда их не оставляет. Но Бог никогда не запрещает человеку перерубать эти ниточки. Хочешь – иди и делай, как ты хочешь. Как говорится в псалмах, пойдут по истине своей, то есть или Господь отпустил их по начинаниям сердец их, пойдут во истине своей. То есть Господь отпускает человека, когда он хочет жить так, как он хочет. Когда он сам придумывает себе истину и по ней живет, он не сопротивляется. Но человек чувствует нарастающую тоску, пустоту и отчаяние и думает, что это от недостатка мирских благ, или от недостатка друзей, или от недостатка настроения, или от плохой погоды, или еще от чего-нибудь. На самом деле причина одна – он отрезал себя от источника жизни.